Продолжение текста «Все одно» Элла Мундри святого Субраманима. Темой следующих глав будет «Бог и эго».
Кто есть Бог? Бог – это тот, кто превосходит все, видимое нами. Можно подумать, что поскольку он превосходит мир, между ним и миром нет никакой связи. Но на самом деле нет ни единого атома, который не был бы с ним связан. Далее, что значит превосходящий мир? Мир – это ведь и мы, и все предметы, воспринимаемые нами. Другими словами, мир – это, можно сказать, одушевленные существа и все неодушевленное. Как нам назвать того, кто создал эти две группы? Из этих двух мы считаем более высоким сознательные существа. Мы можем полагать, что тот, о котором идет речь, принадлежит категории самых высших из известных нам существ. Но силы нашего интеллекта недостаточно, чтобы представить себе что-либо, кроме этого, не так ли?
Как сказал один мирской ученый, если предположить, что вся Вселенная эволюционировала из хаотического взрыва, это равноценно тому, что предположить, что вы собрали груду металла и бросили гранату. И из этой груды в результате взрыва образовался Боинг 747. И этот ученый далее развивал далее теорию. Должна быть разумная сила. Эта сила сверхорганизована, сверхсознательна, сверхразумна. Она превосходит человеческое видение. Все человеческие творческие силы, мудрость – это всего лишь ничтожный отблеск этой сверхразумной силы. Большинство теоретиков современной физики, особенно высших уровней, ее склоняются к тому, чтобы признать эту сверхразумную силу. В нашей традиции эта сверхразумная сила именуется «Единая сфера», «Всевышний источник», «Всевышний разум» или природа ума. Когда мы говорим ум, мы подразумеваем, что эта сверхразумная сила обладает природой сознания. Более того, мы явно указываем на то, что эта сверхразумная сила не является внешней. Она является, собственно, нам присущей. Она проистекает изнутри каждого из нас. Поэтому мы говорим, что мы следуем традиции Адвайты. То есть мы признаем эту силу не где-то вне нас. А мы признаем ее как самую сущность нашего Я. Поэтому мы вправе ее называть природа ума.
Ведь тот, кто создал нас, превосходит нас и не поддается нашему определению. Поскольку он превосходит наш интеллект, говорят, что он превосходит все. Именно поэтому его называют Кадавуль. буквально нечто превосходящее, преодолевающее, трансцендентное существо. Хотя этот Бог не может быть познан нами, нельзя сказать, что Он для нас полностью непостижим. Он некоторым образом открывается нам, и нам довольно этой Его милости. Какими бы достоинствами Он ни обладал, они нам все не нужны. Он показывает нам лишь те из них, знания которых освобождают нас от страданий. У Него нет повода открывать нам больше своей силы, чем та, что необходима для исправления наших недостатков в нынешнем состоянии. Бог ведь знает, в чем мы нуждаемся. Более того, Он находится в нас. Каким бы безбрежным величием Он ни обладал, у Него есть берег, к которому мы можем пристать.
Термин «Бог» или рассуждения, концепции философские, которые описывают эту сверхразумную силу, следует понимать не прямо, а метафорически, иносказательно. Другими словами, это всего лишь намек на ту невыразимую силу, которая присутствует. Но если мы просто будем о ней думать на уровне ума или концепций, эти суждения будут неадекватными, и они будут этерналистскими. По-настоящему прозревать в природу сверхразумной силы мы можем только когда мы сами меняем уровень осознанности. Надо сменить кармическое видение, степень осознавания. Тогда кое-что сверхразумная сила начинает нам раскрывать. К примеру, мы начинаем прозревать глобальные энергии и божеств их контролирующих, которые раньше мы не подозревали о том, что они существуют. Обычные люди слишком озабочены собой, поэтому они не могут видеть эти глобальные энергии. Но, к примеру, так же, как если человек, пестуя свое сознание, так же, как богатый человек, власть и имущество которого растет, начинает выходить на контакт с местной властью, затем с правителями страны, а если его власть и достояние растет, он может контактировать с самыми сильными мира сего. Таким же образом и йогин, накапливая внутреннее богатство и власть над своим разумом, начинает выходить на контакт с сверхразумными силами. И он начинает видеть, что эти сверхразумные силы, естественно, всегда существуют и будут существовать. Так же, как обычный человек не подозревает о мирских властных структурах, потому что слишком погружен в свои маленькие дела. Таким же образом, начинающий практик в духе не подозревает об этих сверхразумных силах. Но также, естественно, йогин, обрекший контроль над умом, начинает их обнаруживать. Он видит их как божеств, управляющих стихиями, элементами, частями времени, локами, мирами, различными классами, группами живых существ, этносами, странами, сторонами света, материками, местностями, конкретные владыки гор, рек, духов местности, планет, солнечной системы, галактик, метагалактик, вселенных, метавселенных. Эти сверхразумные силы существуют, у которых есть свои функции, превосходящие человеческий разум. У некоторых сверхразумных сил есть функции контроля этносов, кланов, родов. У других функции контроля наций, народностей в более глобальных масштабах. Третьи контролируют, осуществляют и помогают определенный разрез человеческой деятельности. К примеру, род искусства, род профессии, покровительствует наукам. Другие контролируют определенные стихийные процессы, связанные со сторонами света. Третьи контролируют процессы, связанные с временем, с хрональными эффектами. Четвертые творят вселенные, творят их, уничтожают и поддерживают. Таким образом, все бытие пронизано сверхразумными глобальными силами. Если наше духовное видение приоткрывается, мы можем их наблюдать. Однако, когда мы начинаем исследовать эти сверхразумные силы, мы обнаруживаем, что эти сверхразумные силы ограничены. И они сами признают, что сами эти сверхразумные силы подчинены чему-то еще более глобальному, более запредельному, нежели они сами. И когда этим сверхразумным силам задают вопросы, эти сверхразумные силы говорят, что мы подчинены единому первопринципу, и перед этим единым первопринципом трепещут даже самые великие из нас. Даже они не могут сказать, что они поняли его. Даже самые великие творцы вселенных, по сравнению с которыми человек или даже солнечная система — это пылинка, даже они в великом изумлении поклоняются ему. Этот великий первопринцип — это и есть единая сфера, Всевышний разум, природа ума. Он является естественным состоянием сахаджья всех живых существ. Из него все живые существа исходят, в него возвращаются, подобно тому, как опилки притягиваются к магниту. Шветашватара Упанишада Начикета ведет диалог с Богом Ямой, Богом смерти, реинкарнацией, жизнью и смертью живых существ, судьбой также управляют божества. Божества отмеряют степень кармы каждому человеку, степень его вины, его грехи, если такой человек отождествлен с грехами, степень заслуг, и направляют каждое живое существо в тот мир или в ту локу, которую он заслуживает. Божества также отмеряют срок жизни, смерть или бессмертие живого существа. И мы не можем сказать, что мы одиноки в этом мире, и мы творим в нем все, что хотим. Повсюду есть сверхразумные глобальные силы. В зависимости от уровня этот йогин может следовать за этими силами, устанавливать с ними благоприятные взаимоотношения, получать благословения, усмирять их и покорять, или узнавать как собственное «я», что является наивысшим, и тогда самоосвобождать их, рассматривать их полностью как недвойственное. В нашей традиции Адвайти все эти высшие глобальные силы считаются проявлениями собственного «я», поскольку в Адвайте принято видеть все как проявление ума, даже самые великие силы. Однако, чтобы узнать как свое «я» эти глобальные творческие силы, йогин действительно должен расширить свое сознание и дойти до самых глубин. Он должен с ними полностью воссоединиться и раскрыть сердцевину этих творческих сил. В противном случае он всегда будет в зависимости от них, и он всегда будет ниже их по уровню. И Начикетаса Брахман отправил к яме. Отец сына как бы проклял за его непослушание. Брахман проводил ритуал, а Начикетас надоедал ему. Он подносил дары богам и предлагал им коров, фрукты. А Начикетас обладал проницательностью. Он увидел, что отец предлагает коров не первой свежести, то есть уже старых, которые плохо доятся, и видел, что жертвоприношение не будет иметь успеха, и хотел помешать этому жертвоприношению. И он вмешивался в обряд с такими словами: «Отец, а кому ты меня поднесешь? А кому ты поднесешь меня?» И когда он на третий раз произнес это, Брахман рассердился и сказал: «Я поднесу тебе яме, чтобы ты не мешал мне». Поскольку Брахман, обладая брахматеджисом, великой йогической силой тапаса, сказал неосторожно такое слово, его слово отменить было нельзя. И санкальпа была выражена во время обряда, и она начала сбываться. То есть Начикетас отправился на 3 дня к яме. Но это как можно перевести в наши термины? 3 дня он был в состоянии клинической смерти в Барда. И в тонком теле он встретился с богом Ямой. Но благодаря заслугам и видению Начикетаса, бог Яма видел, что ему время не пришло оставлять тело. И он увидел, как Начикетас смиренно вел себя, он с ним начал беседовать. И он начал говорить так, что «Ты долго меня ждал, и я немного опоздал, поэтому я предлагаю тебе богатство, роскошь и хорошую судьбу. Возвращайся в тело». Начикетас сказал: «Скажи, а то, что освобождает от смерти, есть у тебя?» Яма снова подумал. Сказал: «Хорошо, я дам тебе магические силы, знания вед. Ты сможешь их цитировать наизусть. Будешь обладать магическими силами, влиянием, властью. Я тебе дам эти дары». Начикетас снова сказал: «А то, что освобождает от смерти, у тебя есть такой дар? То, что дает знания всего?» Тогда Яма сказал: «Ты задаешь трудный вопрос, мальчик. Даже мы сомневаемся в этих делах, но я тебе кое-что расскажу». Поскольку Яма был пробужденный, то есть это Будда, имеющий такое служение, то есть это Будда, который имеет такой статус – переправлять живых существ и распределять их по мирам после смерти. Он дал ему наставление и прямое видение. Он сказал, что все боги, даже я, даже мы трепещем перед этим великим глобальным разумом. Он есть Брахман, он есть твоя собственная природа. Он не круглый, не угловатый, и не цветной, и не бесцветный, ни внутренний, ни наружный. Он не имеет формы и имеет ее. Таким образом, он не мужчина и не женщина. Он и проявлен, и не проявлен. Он видим, но и не скрыт. Он движется и не движется. И таким образом, Яма в течение нескольких дней давал Начикетасу наставление об этом Всевышнем разуме. И Яма сказал, что «Мне понравились твои вопросы, и эти предложения даров были проверкой. Но поскольку ты тверд в знании и отверг эти соблазны, ты достоин того, чтобы получить высшее знание. Поэтому по истечению 3 дней Начикетас вернулся в свое тело. Когда он вернулся, он уже был просветленным, и он мог давать учение своему отцу Брахману, потому что он получил это знание от самого бога Ямы во время Барда.
Что это за известный нам божественный берег? Это признаки Бога, называемые Сат-Чит-Ананда, бытие, сознание, блаженство. Сат-бытие – это то, что не имеет гибели, существует всегда. Иногда возникает вопрос, если когда-то его не было, то кто же уничтожил его? И кто создал его? Значит, должно существовать неуничтожимое начало всех подверженных гибели вещей. Тот, кто обладает бессмертием, и есть Бог. Его неразрушаемая природа есть сад, бытие. Далее, что такое чит, сознание? Это то, что обладает знанием, причем абсолютным знанием. В отличие от нашего переменчивого знания, ему нет помех. В делах, совершаемых им, нет ни беспорядка, ни ошибок. Оно, собственно, и есть знание, чистое и простое.
Монах — это тот, кто все время погружен в размышления о Боге. Все время, каждую секунду, изо дня в день, из минуты в минуту, чем бы он ни был занят. Руки делают работу, ум направлен на Бога. Причем он погружен в размышления о Боге, об абсолютном разуме, не именно просто так, а особым образом, именно так, как дают наставления Священное Писание. Он погружен в созерцание, в созерцательное присутствие. В двойственных традициях с Богом беседуют, Богу поклоняются, ему молятся или просят что-либо. Мы же его созерцаем обнаженным осознаванием. Это наше внутреннее делание. То есть мы делаем это не путем размышления, философских концепций, а путем вхождения в особое состояние сознания. Этот путь самый прямой. Все другие пути являются только подготовкой, преддверием. Тот, кто разговаривает о Боге или размышляет умственно, очищает свой ум, но этого недостаточно, потому что ему предстоит перейти на сверхумственное восприятие, поскольку Бог непостижим понятийным умом, манасом. Тот, кто молится Богу, когда-нибудь придет к недвойственности, когда молящийся и тот, кому молится, являются одно. Он придет к переживанию тождества. Тот, кто ему поклоняется, когда-нибудь придет к видению полной недвойственности и к новому осознаванию, где поклонение и поклоняющийся одно. Поэтому мы говорим, что путь недвойственного созерцания естественного состояния наивысший, это кульминация, вершина, сливки всех духовных путей. Разумеется, не следует обольщаться. Мы не сможем одолеть этот путь, только сказав: это наивысший путь, и я ему следую. Наивысший путь самый трудный. Самый трудный, поскольку он очень тонкий, подобный лезвию бритвы. Это означает, что от нас требуется очень большая собранность, очень большое усердие, понимание, проницательность и интуитивное прозрение в путь созерцания. Даже если мы кое-что поймем интеллектуально, мы не сможем встать на этот путь. В противном случае можно думать так: я не говорю о Боге и не думаю о нем. Ну и все. Не говорю и не думаю. Предполагается, что я не говорю, потому что созерцаю, и уже вышел за пределы того, о чем можно было бы говорить. Я не думаю, потому что я прямо смотрю на него, мне нет нужды думать о нем, потому что я созерцаю, я уже в нем каждую секунду. И думать — это только ограничивать его.
Наше знание нуждается в его помощи, и до тех пор, пока этой помощи нет, погрязает в беспорядке и ошибках. Очень часто он просвещает нас, говоря: «Ваше знание связано с хаосом и заблуждениями». И как даже неодушевленные объекты упорядочены в его творении. Многие, должно быть, слышали притчу о том, какой хороший урок получил атеист, когда он высмеял устройство мира, бросая упрек в адрес Бога. Зачем он создал такие маленькие плоды у такого большого дерева, как баньян? Когда нам надо как-то использовать тот или иной материальный предмет, мы ведь делаем это, уже имея в голове мысль «чит». Ну а сделает разве работу, присущую только неограниченному знанию, неодушевленная вещь? Нет, этого никогда не случится. Поэтому говорят, что Бог есть также чит, сознание.
Абсолютный разум не управляет прямо миром. Всевышний ум является отдельным от проявления. Управление происходит не прямо, а косвенно, через закон кармы, через божеств. Хотя на самом тонком уровне даже закон кармы и божества являются игрой абсолютного разума. Мы можем либо войти в унисон этой игры, либо быть в диссонансе с этой игрой. Если мы устраняем свое эго, свои надежды, ожидания и цепляния, мы входим ближе в унисон с этой игрой. Если наоборот у нас есть притязание эго и цепляния, то наоборот мы выпадаем, мы в диссонансе с этой игрой и жестко обусловлены законом кармы. А закон кармы – это порождение определенных причин и пожинание их следствий. Нет ничего, что не было бы следствием наших собственных причин и поступков. Почему возникают страдания? Страдания возникают из-за того, что человек не желает принимать мир в соответствии с тем, как он есть. Погружаться в центр естественного состояния, у него есть эгоистичные притязания. И он слишком надеется на эгоистичные притязания. Но когда они разрушаются, человек страдает.
Только тот, кто достиг состояния Турия, кто видит все предметы как одно, познает то истинное состояние Бога, бытие, сознание, блаженство, как оно есть. Как именно этот познающий соединяется с Богом? Невозможно ни выразить словами, ни услышать ушами. Это можно лишь пережить, осознать. И есть способы получить такое осознание.
Какой же это способ? Этот способ называется достижение самадхи. В частности, то самадхи, о котором мы говорим, это сахаджа самадхи. Сахаджа самадхи является наивысшим среди видов самадхи, если не брать конечные, как достижение саруба самадхи, когда растворяются элементы тела. Из всех видов самадхи нирвикальпа, савикальпа, нирвикальпа и сахаджа, сахаджа является наивысшим. В сахаджа самадхи йогин естественно погружен в единство со всеобщим «я», со всеобщим глобальным разумом, даже когда он действует, разговаривает, видит, делает, совершает действия. Это является наивысшим достижением в духовной практике. Савикальпа самадхи дает опыт отъединения от тела, опыт барда и других миров. Нирвикальпа самадхи дает опыт сна без сновидений, непроявленного. Савикальпа самадхи у нас испытывают многие монахи. Из опытных монахов его испытывают. Насчет нирвикальпа труднее сказать. Насчет сахаджа, разумеется, еще труднее. Тем не менее, некоторые к нему идут уверенно, приближаются. Некоторые пока мечтают о нем. Полностью сахаджа самадхи наступает как результат долгой борьбы за созерцание, успехов савикальпа и прояснение непроявленного в нирвикальпа самадхи. Савикальпа соответствует сну со сновидениями, нирвикальпа – сну без сновидений и четвертому – турья. Сахаджа самадхи объединяет в себе их все. Другими словами, йогин, находящийся в сахаджа самадхи, живет словно во сне. Он видит мир глазами сна без сновидений. Задействовано и активизировано его каузальное тело, которое живет во сне без сновидений. Но оно проявлено здесь, в обычном видении. В связи с этим выделяют три категории йогинов джняни. Первые могут удерживать это состояние только в момент медитации. Другие могут удерживать его в повседневной жизни. Но у них есть предел этого удержания. Третьи могут удерживать его, даже столкнувшись с большими страданиями или наслаждениями, даже увидев поразительные вещи. Они как бы находятся в опьяненном состоянии. Или подобны ребенку, который не осознает, когда ночью его кормила мать. Они все время погружены в него, и даже как бы действуя, они не действуют. Даже пребывая среди разных предметов, они среди них как бы не пребывают. У них нет никаких двойственных оценок и никакого цепляния.
У Бога нет имени, есть лишь имя, данное нами. У Него нет формы, есть лишь форма, даваемая нами. В этом нет ничего дурного, ведь всякое имя разве не Его имя? Разве всякая форма не Его форма? Что есть звук без него? Что есть форма без него? Поэтому, при отсутствии истинного знания о нем, ты можешь, чтобы вспомнить его, по своему желанию дать ему имя и облечь его в форму. Ожидать от него милости, не прилагая собственных усилий, совершенно бесполезное занятие.
Вы можете не прилагать усилий, только когда вы овладели мастерством безусильного созерцания. До этого вся жизнь йогина – это борьба. Борьба за медитацию, борьба с эгоизмом, борьба с клешами, с ленью, тамасом, различными чувственными желаниями, которые искушают, собственными фиксированными идеями, с мирскими привязанностями, с препятствиями, с кармами и прочим. Наивно бы думать, что как только мы скажем, что я последователь пути неусилия, что мы сразу овладеем путем безусильного созерцания. Безусильное созерцание открывается только когда мы уже достаточно овладели внимательностью и созерцанием и искоренили грубое проявление своего «я». Когда мы подошли к тому месту, где принимается великое решение о вхождении в созерцательное недеяние. То есть, когда наше эго, наше «я» полностью, уже почти полностью начало растворяться. До этого следует прилагать очень большие усилия в том, чтобы преуспеть в духовной практике. Поскольку эго не желает так просто сдаваться, и даже годами медитируя, йогин или монах может быть превосходно быть ограничен собственным «я». К примеру, я читал древнерусские монашеские уставы. И там борьба с эго и послушание было введено в ранг наивысшего закона. Я читал, что одному послушнику один его святой отец дал такое служение. В течение 7 лет он каждый день становился у ворот, и всем, кто входил и выходил, бил поклоны. И просил так: «Помолись обо мне, ибо я смертный». Другому послушнику его духовный отец дал задание посадить дерево сухое, ну, неживое, сушняк, и поливать его в течение 3 лет, сказав, что через 3 года вырастет плод послушания. 3-й получил такое задание. Он своими руками от старца, старого монаха, выгребал нечистоты в течение долгого времени. Это святой Иоанн Дамаскин. А затем ему его духовный наставник повелел идти в город, где его знали, где он пользовался авторитетом, и заниматься там торговлей от монастыря, каким-то самым банальным делом. 4-му другой его отец послушнику давал такие задания. Он плел рогожу, а его духовный наставник приходил и распускал ее. Он снова ее плел. 5-му его духовный наставник, он разорвал ризу свою и сказал ему зашить. Когда тот снова разорвал, тот снова зашил, снова разрывал. И так много раз. Шестого часто духовные братья старших монахов прогоняло из трапезы с бранью. И он часто оставался голодным. Таким образом тренировалось его смирение. Это и есть плод послушания. Другой был 17 лет уничижаем и укоряем своим духовным наставником. И затем говорил, чтобы если бы мое эго не было уничижаемо и укоряемо 17 лет, то, скорее всего, я бы не получил нужную милость. И он вспоминает впоследствии об этом как о большой духовной милости. У святого Дорофея был ученик Досифей. И старец Дорофей искушал его очень сильно, до самой смерти. Как? Он давал ему задание совершенно глупое, совершенно абсурдное. Причем очень таким сомнительным тоном, как бы полностью демонстрируя свое такое несерьезное поведение. И другой бы человек мог бы легко впасть в замешательство и не выполнять такие указания. Этот же послушник выполнял с большой радостью такие указания. Можно сказать, этот святой Дорофей почти шутил с этим послушником. Этот же послушник на полном серьезе, даже не теряя бхавы, выполнял все как должно. И потом этот старец признался, что ему не удалось как бы ввести в искушение, и все испытания он прошел достойно. Таким образом, когда отсекалось ложное «я» и отсекалась эгоистичная воля, такой монах открывался новому видению реальности, вне эго. Тот, кто цеплялся за эго, не мог пройти таких испытаний, не мог стать святым по-настоящему. Путь к пробуждению ему был закрыт. Эти методы даже для многих монахов могут показаться очень радикальными. А для йогинов категории Пашу они в принципе невыполнимы. Они сразу в первые минуты впадут в большое замешательство. Потому что их эго привыкло проявляться, выражаться. Привыкло к смыслу. Привыкло к целеполагающей деятельности. То есть оно привыкло видеть по-своему. И нарушение его кармического видения, это выбивает полностью почву из-под ног. Но только когда мы можем полностью отрешиться от этого эго, от воли, которая нас ограничивает, мы имеем право сказать, что мы хоть чуть-чуть приблизились к естественному состоянию. До этого же мы даже рядом с ним не были. Потому что состояние сахаджа-самадхи – это состояние полного послушания манаса, атману, личного эго, абсолюту. Не берется послушанию кому-то внешнему, человеку или еще кому-либо. Старцы давали это просто как метод. Это была тренировка. Они пытались научить ученика подчинять и усмирять свое относительное «я» абсолютному «я». То есть сахаджа-самадхи – это абсолютное послушание личного «я», маленького эго, абсолюту. И если за абсолют принимается что-то внешнее или наделяется формой, то происходит таким образом тренировка, как в случае со старцами. Эта тренировка счищает все наслоения, все эгоистичные идеи, все то, что мешает по-настоящему отпустить себя и предаться безусловному созерцанию абсолюту. Фиксированные идеи, двойственные представления, сформированный опыт, развлечения, гордость и прочее. Эти же методы ничем не отличаются от методов древних ситхов, к примеру, методов Марпы или Тилопы. Потому что когда мы созерцаем, нас очень сильно ограничивает наши двойственные представления и наша воля. Обычно в мире людей воля кажется чем-то хорошим, позитивным, потому что с помощью ее можно достичь многого. И в йоге воля очень важна. Однако, если происходит отождествление с волей, воля является камнем, который закрывает дверь в просветление. Это не означает, что волю нужно вообще отбросить. С ней нужно перестать отождествляться, потому что воля является корнем ложного эго. Именно она мешает йогину отпустить себя и войти в безусильное присутствие, в состояние сахаджи. Воля должна развиваться. Йогин должен обладать сильной волей, запредельной волей. Тем не менее, он должен быть свободен от ее диктата. Не она ему должна говорить, что делать, а он ей должен говорить, что делать. Применять по своему желанию. То есть, момент самоотдачи, отпускания себя происходит разотождествление с волей. Мы перестаем идентифицировать себя с волей. Начинаем идентифицировать себя с чем-то более глобальным. То, что превосходит волю. Волю превосходит только изначальное «я», абсолютный ум. Я склонен, к примеру, в том, чтобы монахи занимались творческим служением. Однако творческое служение доступно только тому, кто способен быть в состоянии близком сахаджа-самадхи. Если такого состояния нет, происходит отождествление с внутренними данными, такое служение будет только помехой в практике. Поэтому сначала йогин выполняет послушание. Послушание – это наоборот. Это когда вы отсекаете собственное «я». Когда вы усмиряете эго и его отсекаете. Работа, которую вы делаете в монастыре, это тоже ваша практика. Если вы ее правильно применяете. Ее следует воспринимать именно как процесс садханы, как духовную тренировку, как послушание. И от того, насколько вы ее делаете правильно, хорошо, с должным подходом, зависит ваше духовное развитие. И наоборот, ошибки в служении препятствуют духовному развитию. Послушание означает, что вы учите свое эго слушать свое истинное «я». Служение также является путем самоотдачи, служения высшим силам, Абсолюту, трем сокровищам, которые олицетворяют Абсолют. Благодаря служению вы входите в недеяние через действие. Трудно войти в недеяние через созерцание или медитацию. На это нужно много лет. Но если правильно вы занимаетесь служением, вам откроется это, когда среди действий вы входите в недеяние. Если вы созерцаете в движении, объединяя с движениями свое сознание, если вы не привязываетесь к плодам и результатам, если вы действуете без эгоистичной мотивации, если вы не схватываетесь собственным развлечением и сформированным опытом в служении, если вы посвящаете все свои действия святым, всем живым существам, которые олицетворяют три сокровища, вы входите в созерцательное недеяние. Если же вы этого не делаете, вы просто отрабатываете просад. Это наименьший способ или наислабейший способ заниматься служением. Служение – это выработка воли и однонаправленности в концентрации. Если во время служения вы не проявляете волю, однонаправленность и не преодолеваете себя, ну, следуете пути личного комфорта, то вы, конечно, не добиваетесь результата. И вы столкнетесь с тенденцией компромиссов в ретрите, при малейших трудностях. У вас всегда будет такое сознание, как бы, любой ценой мой комфорт дороже. Вот и все. Давайте вот так. Но если вы понимаете принцип однонаправленности, самоотдачи и воли, то вы легко можете превосходить себя. И тогда силу превосхождения себя можете направлять вовнутрь, и эта же сила будет проявляться в садхане, в медитации и прочем. Когда вы долго таким образом занимаетесь правильным служением, накапливаются семена белой кармы, семена черной кармы вырабатываются. Тогда наступает момент, когда внутри вас есть только чистое состояние, чистые самскары. И вы внезапно начинаете чувствовать, что вы входите в созерцательное недеяние, что ваше эго подчинилось, а глобальный свет великого «Я» начал раскрываться. Только правильно взаимодействуя с объектами во время служения, вы можете открыть такой принцип недеяния, приблизиться к сахаджа-самадхи. Внешние взаимодействия служение всегда трудно понимаемо, потому что оно может восприниматься мирским способом. Однако во время внешнего взаимодействия надо помнить об этих принципах. Созерцать, входить в недеяние через действие. Таким образом, ваше созерцание объединится с поведением, воззрение станет поведение станет выражением воззрения. Все ваши действия станут гибкими, чистыми, самоосвобожденными и гармоничными. Они будут исходить из истинного «Я». Ситхи этот принцип так характеризует. Высшая находчивость без привязанности. Когда такая высшая находчивость без привязанности обретена, такой йогин может сколько угодно выражать себя или проявлять себя. Это уже не будет его собственным выражением. Его выражение и проявление будет проявлением его истинного «я», а эгоистичная мотивация никогда не будет вплетаться. Когда вы правильно относитесь к служению, у вас есть тотальный подход. Тотальный подход означает, что если у вас в руках веник, то вы тотально метете веником. Если у вас в руках карандаш, вы тотально работаете карандашом. Ваш ум нигде не витает. Вы отдаетесь тому процессу, с которым взаимодействуете. Вы полностью уважаете этот процесс. Вы не позволяете этому процессу как-то пренебрегать им. Вы привносите элемент созерцательного присутствия в каждое действие. Если вы пусты, у вас это получается. Если вы разделяете себе ситуации, не привносите элемент созерцательного присутствия, это перестает, конечно, быть служением и является уже чем-то компромиссом. Компромиссом с правилами монастыря, к примеру. Но при внесении элемента сознательного действия и созерцания в любое действие приносит гораздо больше пользы, когда вы можете входить в недеяние. Вы просто не можете позволить себе делать что-то плохо, неправильно, ущербно, некорректно, неграмотно, профанировано. Вы не можете позволить себе быть дисгармоничными в отношениях, не можете позволить не уважать правила, которым следуете. Вы не можете позволить себе конфликтовать с другими. Это просто означает, что вы везде проявляетесь самым наивысшим образом. Вы проявляетесь как мастер. Вы учитываете многообразие ситуации, и эта ситуация видится вами очень глубоко. И между вами и ситуацией нет дистанции, потому что вы пусты, у вас нет собственного «я», которое, вернее, оно есть, но оно не эгоистичное, оно абсолютное. Нет отождествления с эго, с малым «я», которое заставляет вас отделяться от ситуации, не принимать ситуацию и настаивать на какой-то двойственно ограниченной позиции. И вот когда послушник приходил в монастырь, опять же из того, что я описывал, из древних иноческих монастырях, первые 6 лет ему давалось такое задание – послушание, работа, смирение и служение, концентрация на служении. На самом деле это очень суровая практика. Для эго нет никаких конфеток. Типа асан для тела, сложнейших учений теоретических. И вот подумайте, если бы у вас лишить конфеток таких, которые, может, с другой точки зрения очень важны в нашем понимании, смогли бы вы только двигаться путем послушания? И как долго? Насколько бы вас хватило? Это не просто. Это очень твердая практика. Из такой практики вырастают ситхи, святые. Только очень немногие могли ей следовать по-настоящему долгое время. И хотя у нас подход в монастыре иной, к примеру, мой подход таков, что следует хорошо обучить ученика, дать ему множество техник, следует доверять ему самому, научить созерцанию, он сам должен понимать, где эго, а где не эго. Я склонен стимулировать творческое сознание учеников. Тем не менее, глядя на методы этих святых, следует понимать, почему же они так делали. Это неспроста, потому что они понимали, как глубоко нужно отсекать «я», насколько это «я» ограничивает, насколько поползновение этого «я» затмевает истинное состояние. И смирение – это самая сложная практика. Когда у вас нет ничего, а есть только Бог. Но это и самая короткая практика, самый короткий путь духовной жизни. Эго не следует уничтожать. Эго пригодится в духовной практике. Однако следует оторвать ум от связанности эго и переориентировать его на абсолют. Вот однажды я видел, Страшт Харма сделал замечание одной брахмачаринке. Она ему сказала так: «Ну что, я должна сделать намасте, да? Ну ладно, пожалуйста, пожалуйста». Я подумал, да, это очень смирение большое. То есть внутри такое махровое глобальное эго. Неважно, может этот монах младше, может он тебе вообще не нравится, ты считаешь, что ты лучше его в медитации. Но подлинное смирение – это когда ты в этом монахе видишь что-то большее тебя. Ты договорился это видеть, или тебе поручил учитель так видеть. Ты видишь просто его, как бы, его сангхати, ты уважаешь внутри него нечто. И такое уважение, как бы, оно позволяет тебе, даже видя его недостатки, относиться к нему с уважением. И такое уважение переносится на всех живых существ. Оно должно перенестись на послушников, даже на мирян, даже на кошек и собак. Это и есть истинное смирение. Другой один монах сказал так: «Отец, когда он пришел к своему духовному наставнику, я все время помню о Боге. Достиг ли я уровня святости?» Его духовный наставник сказал: «Это еще самое начало. Вот когда увидишь себя под всякой тварью, вот тогда я скажу, что это есть какой-то результат». Увидишь себя под всякой тварью – это означает увидеть абсолют в каждом живом существе и признать главенство этого абсолюта над ложным «я». Отсечь у эго его вот эти горделивые поползновения, исходящие из собственного эгоистичного восприятия. Настоящее смирение – это, конечно, не самоуничижение, ни в коем случае. И оно не связано с чувством вины и греха, особенно в тантризме и в анутара-тантре. И меньше всего мы должны себе как-то продуцировать эти чувства вины или греха, или там самоуничижения. Напротив, то, что мы должны пестовать – это распахнутость, самоосвобождение и божественную гордость. Однако, эти качества возможны только, когда мы понимаем, что ложное «я» полностью должно быть усмирено, оно должно покориться божественной гордости, оно должно покориться Всевышнему Уму. тогда мы будем пребывать в истинном созерцании. Один святой очень резко критиковал своего ученика. Ученик однажды пришел к нему с молитвой, спрашивая: «Почему же ты меня так недолюбливаешь? Я же от других ничем не отличаюсь». Он святой сказал: «А с чего ты взял, что я тебя недолюбливаю? Я тебе очень сильно забочусь. Ты думаешь, что критика для тебя это плохо? Она плохо для твоего эго. И то, что ты страдаешь от нее, показывает, что ты в ней нуждаешься». Затем он позвал своего другого, лучшего ученика, и начал его также поносить еще сильнее. Лучший ученик только кланялся и говорил: «Благослови». Он сказал: «Видишь, а вот он не страдает от моей критики. Для него моя критика как благословение. Вот когда ты начнешь видеть мою критику как благословение, тогда я перестану и тебя критиковать.